У эфира «Свобода», с вами Ханна Соусь. У гэтай паўгадзіне эфіру вас чакаюць рэакцыі на зняцце візавых санкцый з кіраўніка МЗС Беларусі, рэпартаж з вёскі Чапунівейскага раёну эпіцэнтру афрыканскай чумы свіней у Беларусі і самыя апошнія звесткі з суду над мадэльерам Сашам Варламавым. Гэта ўсё цягам гэтай паўгадзіны эфіру, а пачнем з рашэння Рады міністраў замежных справаў Еўразвязу ў Люксембургу. Міністра замежных справаў Беларусі Владзіміра Макея выключылі са спісу асобаў, якім забаронены ўезд на тэрыторыю Еўразвязу. У заяве Рады міністраў замежных справаў Еўразвязу гаворыцца, што рашэнне прынятае, каб спрасціць дыпламатычныя кантакты паміж Еўразвязам і Беларусю. Спадар Макея застанецца ў спісе асобаў, у дачыненні да якіх дзейнічаюць абмежаванні Еўразвязу, але візавая забарона супраць яго не будзе ўжывацца. Гэтае рашэнне не адлюстроўвае нейкіх зменаў у палітыцы Еўразвязу датычна Беларусі. Еўразвяз захоўвае сваю палітыку крытычнага ўзаемадзеяння з Беларусю, у тым ліку палітыку санкцый з мэтай пашырыць павагу да правоў чалавека, вяршэнства закону і дэмакратычных прынцыпаў Беларусі, гаворыцца ў заяве. Таксама адзначаецца, што ў кастрычніку рада вернецца да пытання санкцый. Міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкявічус сказаў Свабодзе, што ён чакае свайго беларускага калегу Владзіміра Макея ў Брусэлі ў ліпені, каб абмеркаваць пытанне палітвязня ў Беларусі. Вось як спадар Лінкявічус адказаў на пытанне, чаму было прынятае рашэнне зняць санкцыі.
Вырашана так, каб устанавіць канал сувязі, таму што нам трэба падтрымліваць сувязь, нам трэба размаўляць, не толькі слухаць, але і перадаваць паведамленні наўпрост. Гэта асноўная прычына. У ліпені у нас будзе сустрэча, на якой мы будзем мець больш інфармацыі і абмяркуем далейшыя крокі. Мы лічым, што мы павінны ўзаемадзейнічаць з Беларусю, каб схіліць яе да нейкіх зменаў у стаўленні, асабліва ў адносінах да палітвязняў. Дзеля гэтага трэба выкарыстаць усе сродкі і ўсе каналы.
Ці думае Лінас Лінкявічус, што ў дачыненні да іншых асобаў у спісе неўязных таксама варта зняць візавыя абмежаванні?
З гэтым трэба асцярожна, бо такія крокі можна абмяркоўваць і разважаць толькі пасля таго, як наступяць нейкія змены ў Беларусі. На жаль, пакуль што сітуацыя няшмат змянілася. Сваім сённяшнім рашэннем мы нікога не ўзнагароджваем. Мы толькі ўсталёўваем канал сувязі дзеля ўзаемадзеяння, каб заахвоціць нейкія змены.
Міністр замежных справаў Літвы Лінас Лінкявічус. Прэсавы сакратар МЗС Беларусі Андрэй Савіных заявіў Свабодзе, што рашэнне міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу выключыць Владзіміра Макея з чорнага спісу канструктыўны крок.
С нашей точки зрения, это конструктивное решение в правильном направлении. Только через контакты и взаимоуважительный диалог возможно урегулирование существующих разногласий.
Андрэй Савіных. Палітолаг Юрый Шавусаў так прокоментовал в Свабодзе рашэнне міністраў замежных справаў краінаў Еўразвязу.
Про то, что спадар Макей, хутчэй за ўсё, будзе некім чынам з гэтага спіса выключаны, размовы вяліся дастаткова даўна. І асноўная аргументацыя Еўразвязу, тое, што яны хочуць захоўваць канал афіцыйнай камунікацыі з Мінскам праз міністра замежных справ. Гледзячы па ўсім, паўплывала на рашэнне тое, што вось некалькі было выпадкаў, калі спадар Макей дэманстратыўна адмаўляўся ад візітаў на нарады, у тым ліку на тэрыторыі Еўразвязу, напрыклад, у Кракаў. Нагадаю, што міністр замежных справ Мартынаў на момант складання спісу так само в этой списке не потратил, то есть тут случае основное место такое выключение со списка по потрате.
Палітолаг Юрый Шавусаў. Чаму Еўразвяз увёў санкцыі супраць Александра Лукашэнкі, Владзіміра Макея ды іншых беларускіх чыноўнікаў і бізнэсоўцаў? А пытанне ў Гомелі.
Почему ввели санкции? Мне нравится им Беларусь. Мы не прогибаемся, как другие страны. Поэтому находят болевые точки и начинают давить.
Беспредел на государственном уровне. Надо что-то делать.
С моей точки зрения, права человека, нарушение прав. Очень неповоротливая система в целом. Белорусская.
Это злочинный режим.
Я думаю, необоснованно. Применяют. Лукашенко протестует против этих санкций.
Лукашенко, скорее всего, не устраивает просто как политик. В принципе, государство, оно самостоятельно независимое, ну, практически независимое. Не устраивает многих еще сближение России и Беларуси. Что касается белорусских чиновников, то, я думаю, опять же, это люди, которые идут руку об руку с Лукашенко. Это его аппарат, его люди, и они таким образом и не устраивают. То есть, если это был бы другой другой президент, другая власть, то, я думаю, не было вопросов бы к этим людям.
Нечего обманывать народ и тоже Евросоюз.
Международное соглашение не выполняет. Права человека нарушают.
Беспредел на государственном уровне. Надо что-то делать.
Чиновник, он не знает, что делать уже. Он держится за кресло. Надо выгонять их, новых ставить.
Нужно выпустить политзаключенных, нужно заставить правительство предпринять какие-то шаги для того, чтобы они стали замечать народ и его мнение.
И они тут робят еще, как побить, затримать, затоптать, выгнать с працы, выгнать с учебы простых людей. А потом едут в Евразвят и там ходят тому, что им там подобается. Когда им подобается жить в такой краине, где людей топчут, тому хай они сидят дома.
Я вообще думаю, что надо образумить. Именно чиновник. Не прислушиваются чиновники сейчас к народу.
Недовольны люди, но не имеют права мирно выступить.
Для простых граждан это никак не отразится. А для руководства этой страны несчастной это прекрасно. Может возьмутся за ум.
А пытание у Гомеля про визовые санкции. Мы протягнем после короткой обвестки про одну из наших будущих передач.
Крыш у память бойцов армии Краевой. Символ спречек про громадянскую лояльность этничных меньшинств. Есть белорусские поляки, те поляки у Беларуси. Что нация повинна памятать, а что забывать? По гэтых тэмах праскім акцэнце вядуць спрэчку палітолог Сергей Богдан, журналіст газеты «Выборчай» Андрэй Пачобут і гісторык Александр Пашкевіч.
Вы на хвалях свободы. Сегодня суд у Стокгольме выставил громадянца Беларуси Вользе Класковской официальное обвинувачение у замаху на забойство. Класковская обвинувачивается у тым, что у ночь с 29 на 30 соковика сёлета она спробовала забить своего мужа, пырнувший его ножом у грыдю и шею. На момент замаху отзначается у акте обвинувачения дитя вышей згаданой пары 2012 года нараджения знаходилось у кватэры. Суд на дворе Класковской мае отбыться 4-5 липеня. А сегодня у Менску после двухтыднёвага перапынку обновился процесс над модельером Александром Варламовым. Суду Олег Груздилович.
Прокурор Андрей Замировский сегодня на процессе в Ленинском суде Менска над модельером Александром Варламовым заподавал ему покарание у 5 годов зневоления с конституционной маёмости. При этом прокурор просил суд уличить, что Варламов хворый, что он имеет инвалидность, что он частково компенсовал нанесенные страты. Сегодня стало известно, что он заплатил 20 миллионов компенсации за несплаченные податки, а так само попросил учить его унесок у культуру. Прокурор назвал этот унесок значным. Но у чем виноваты, по воле прокурора Замировского Александр Варламов? Это злоуживание, махлярство, прозмахлярство, заволодание маемостью и несплата податков. Ну, в приватности, по воле прокурора, небыто Александр Варламов отрымливал гроши с батьков, с моделей, которые ехали на фестивале моды. Те гроши, которые выдавались как премиальные, а на самом деле он их брал себе. Сам Варламов сказал, что он это спогонял на разные страты, але прокурор доказывал, что доказов этого амаль не было. Литерально один раз, например, кировцы доказали, что некие были выдатки оплачены за стоянку. Потом несколько разов было доказано, что он заплатил за аренду, але большинство гроши небыто были скрадены.
Олег, скажите, коли ласка, а процесс протягивается уже несколько месяцев. Коли он скончится с уликом того, что уже есть потребование прокурора?
Сегодня завершена стадия судового расследования. Были огучены важные документы в Немеччине, которые, до речи, доказывали, в том лику, что прикладом центру, где проходили показы моды, что там все компенсовали, все заплатили. Центр все выдатки заплатил, а Варламов доказывал, что не будто это ее наплатил. Так вот, это все было сегодня завершено. Сегодня начались судовые спречки в конце дня. Завтра они протягнутся выступом адвоката Павла Пивоварчика. И не быто, по воле Павла Пивоварчика, присуд будет оголошен аж до в 20-х числах липеня, не меньше 3 тыдні, запросил судья для того, как подрихтовать присуд, бо в материалах справы вельми шмат документов треба подрихтовать.
Олег Грузилович протягивает сачыць за судовым процессом над Сашем Варламовым. Вы можете выказаться на конт гэтага процессу, а так само про іншыя падзеі, калі патэлефануеце на аутоотказнику Менску 266-39-52.
Шмат шуму на белорусском телебачении про конгресс русской прессы. Мой дед Микола Горцев у своих киноработах так само писал «Великий русский народ». И он працевал в ЦК КПБ, был редактором «Лима», директором студии «Кинохроники». Зараз не спросишь, ты свядома он в это веру, ты примушали. Але Теперішня адміністрація президента, яка проводить гэты конгрес, так само наступає на те ж граблі. Міркує, яна розвалиться, як той ЦК КПБ, хоча люди там, напевно, розні. Чи треба гэта самоприніження? Сергій Шемійонко, літератор і проповідник.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на події.
Отказы на ваши питання.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
На хвалях свободи тут Ганна Суостер. Тема сьогоднішньої програми. Міністр заміжних справ Білорусі Владимир Макія виключили со спису особи, у яким заборонено уїзд на територію Євразв'язу. У заяві Ради міністрів заміжних справ Євразв'язу говориться, що рішення прийнято, якаб спростити дипломатичні контакти поміж Євразв'язом і Білоруссю. Журналістка німецького видання Frankfurter Allgemeine Zeitung Керстен Гольм заявила свободі, що подадзеної у газеті цитата Світлани Алексієвич, що білоруська мова вельми вязкова і літературно невиспіла, докладна. Прокурор попросив для модельера Саши Варламова 5 годов позбавлення волі з конфіскацією майомості і заборони займати керовні посади. У Магірові почався міжнародний фестиваль духовної музики «Могутний Боже». Сьогодні йому 20 годов. Білоруські історики називають спробою поставити кропку на оправдівому дослідуванні історії Другої світової війни пляни Держдуми Росії увести кримінальну відповідальність за критику діяння у Червоної армії під час війни з гітлеризмом. Ви на хвалях Радіо Свобода. Так сталося, що вёска Чапунь стала епіцентром африканської чуми у Білорусі. Нягледзячи на шматлікі факти експропріації свинного поголов'я з приватних подворків у Івівському, Стапцовському, Воложинському районах, ветеринарні органи признали тільки один випадок захворювання живёли на африканську чуму. Очагом потенційного розповсюду узбуджальника, названа господарка пенсіонера Владимира Рагули у вёсці Чапунь на Івільщині, тепер всі під'їзди до населеного пункту взяті під варту. То у собой Чапуні обвешчаний карантин. У вёску їздив Ігор Корній.
Трапіть у вёску Чапунь немагчыма ніводнаму чужынцу. Праз адмысловы контрольна-прапускны пункт спускаюць толькі мясцовых жыхароў пры наяўнасці пашпарту. Пры гэтым кожны праходзіць праз пільны дагляд загадчыка аддзелу таксікалогіі гарадзенскай абласной ветэрынарнай лабараторыі Александра Арловіча. По его словах, особливый режим тут будет действовать наименее месяц.
Моя задача в условиях карантина ограничить доступ людей, которые не связаны с жизнью в деревне. Кто-то, допустим, отдыхающие едут на речку, их уже не пускаем. Если есть родители тут, то есть приезжают с города, туда запускаем. Назад, когда выезжают, досмотр делаем. Вот есть представитель милиции, мы досматриваем, чтобы не вывозили никаких продуктов животного происхождения, там мясо, уже самодельные колбасы, потому что не знаем, из чего они сделаны. Не все, если такое есть, берем и в утилизацию. Поэтому все люди предупреждены, что они отсюда не должны ничего вывозить. Дальше очага ничто не должно идти. И дезинфекцию делаем, кто выезжает, обязательно еще колеса дополнительно обрабатываем обувь, нижнюю часть.
Чапунь – вёска по мясцовых мерках немалая. Три десятки хатов, у яких пераважно живут старые кабеты. Сямейных пару – одинки. Сярод их – гаспадары Рагулы, чей подворок лічыцца очагом эпидемии. І хата месціцца ў іншым канцы вёскі, туды распора зазіраюць толькі супрацоўнікі ветэрынарнай інспекцыі. 80-гадовая Ганна Булка жыве на ўскрайку Чапуні. Яна была адзіная, да каго ўдалося ў літаральным сэнсе дакрычэцца праз ветэрынарныя кардоны. Жанчына павяла, што яе забралі зусім малое яшчэ парасятка.
У мяне парасётка было. Я купіла. Кажу, на дачку, весялей мне будзе. Прыду, кажу, хоць парасётка. Дам яму. Ну, яму нядзелі. 4 яго купіла. Вот так, недавно я яго купіла. І здоровенькі, хорошы, прыехалі, забралі. Кажу, дзеткі, ну, здоровенькі, ну, што ж яго браць? А не, не пытаюся, не, не гаварілі, пашылі ў кол, далі і забралі. Это шкода, деточки. Каб оно ж хвора было. Дело другое, кот у Рагулы уже хвора было, сдохла. А это здоровенько, они мне ничего не казали, они мне дадут, чи мне детки не дадут, я и не ведаю. Чтобы я плакала потом про щетку. Думаю, его купила, уже забрали. Так вот я.
Шмат забрали в вёсце?
То одной женщине казали, 5 взяли. И больших, не малых говорили. А у других тоже 2 забрали. Это в том конце. Ну, килограмм 200 большие казали забрали. Хворих трохи было, мусит. Ну, так ты сразу забрали хворые. А тогда уже в субботу приехали, я не знаю, уже забрали и здоровые. Побыш доктори ж проверили, что здоровые хай бы остались. И глядела баба старая. Муку купляла, перший сорт давала, захотелось, чтобы было.
дуже мені веселей. От я понесу місячку, да, пожираюся, погладжу.
Не одну сотню кілометрів по м'ясових ваколіцях відколясів на автолавці спадар Владимир. Каже, что многие вязковцы теперь попросту у отчаи.
Конечно, такие гроши, что пенсию отдадут, и все. Жалко и денег. За поросята 1,5 миллиона заплатить, на базаре купить. А тогда же эту картошку попробуй обрабить дорого, трактористы берут. Теперь же коней нема, все механизировано. Забирают там и палят. От чего, что никто не знает, что это тоже.
Ну, али люди стараются зараз заколоть, как хоть это опошнее не забрали.
Ну, черт не знаю, як не дай ты ешь, и на что не пикаю, ну, правда, ну, как это, что ж, я съем той кусок мяса, да отравлюсь, да, черт я знаю, какие последствия, правда? Ну, каждый по-своему рассуждает. Пещерича там закололи пару штук.
Чапунь покуль что одиная вёска, отгороженная от внешнего света, але эпидемиологичными заходами охопленные и ближайшие населенные пункты. Свинья у мэтах профилактики позабирали у жахаров соседних Казевичев, Галуновичев, Шильвов. А у Песевичах вялізная свиня валяется просто при дорозе, на полову у сажалцы, як свой особливый символ безвыходности.
Ігор Карней. Фото и відеорепортаж з вёски Чапунь на сайте Свободы. А головный ветеринар Ивьевского района Чеслав Хатянович упевнены, что ніякой паники на конт африканской чумы свиней у людей нема. И вся створенная шумиха выгодная только журналистам.
Есть план мероприятий по ликвидации, есть программа, есть ветеринарно-санитарные правила. Все вы их знаете, правила. Ну, что я вам могу больше сказать? Лишнее что-то слово, вы можете его перековерковать. Это люди знают, и в районной газете оповещено. Значит, причем тут люди волнуются. Люди прекрасно делают свою работу. И они, чтобы не допустить дальнейшее, может быть, где-то что там заколол своего комбатчика пораньше, чтобы не заразился, проверяют их. Это у нас перед тем, как чтобы заколоть кабанчика, человек обращается в ветеринарную службу. Значит, дальше убивает этого кабанчика. Когда убьют этого кабанчика, значит, определенное для исследования вызывает врача, он берет определенные органы. Мы отправляем в Минск для исследования. Там в течение суток, а может и меньше, и люди получают ответ. И все нормально, никаких вопросов, никакой шумихи и так далее. А просто вы создаете вот эту шумиху.
Так сказал в «Свободе» головный ветеринар Ивьевского района Чеслав Хатянович.
Свобода у турмах.
Як выжить у турме?
Опыт вязнев и их близких.
Медичные и психологичные парады.
Чем разница вязницы у Беларуси и за межой?
И як не сгубиться на свободе?
У серии Алены Струве.
Тема сьогоднішнього випуску – усьокі з в'язниця. У передачі удельничають були супрацовники МУС і були в'язні. Ви на хвалях свободи. Каля 100 випусків умовних парадів для тих, хто хоче удосконалити свою білоруську, підрихтував наш колега, видатний мовознавця Юрась Бушляков, який у червні покинув нас назавсюди. Ягоні паради вернулися на сайти, так само у ефір свободи, де гучать у будні дні від понеділка до п'ятниці.
Что треба ведать, каб говорить по-белоруску свободно, сучасно и пригожа? Живая мова с Юрасем Бушляковым.
Сегодня мы протягиваем разбирать выпадки преподобнения шипячего гуку до свистячего. Письмовое сполучение ЧЦ, у яким литера «ц» обозначая твердый гук, вымовляется по-белоруску як подолженный затверделый «ц». Бавіліся на рыцы, ездзілі там на лодацы, хадзілі па кладацы. На месцы пісьмовых спалучэнняў ЖЦ і ШЦ, дзе за літарою «ц» таксама стаіць цвёрды гук, вымаўляем зычныя «сц». Спаткаліся на дарозцы, расчынілі муку ў дзесцы, узялі па плясцы. Трэба, правда, дадаць, што ў гэтым выпадку акадэмічнае савецкае мовазнаўства санкцыянавала адступленне ад асіміляцыі шыпячага. У сваіх публікацыях Александр Падлужны і яго наступнікі рэкамендавалі захоўваць гук «ш» у поўным стылі вымаўлення, то бо пры выкарыстанні мовы ў афіцыйных абставінах. Напісалі на дошцы, пакінулі ў лыжцы. У сучасным літаратурным маўленні закон прыпадабнення регулярна не рэалізуецца ў спалучэннях ЧЦ, ШЦ і ЖЦ, дзе літара «ц» перадае мяккі «ц». Вы нам прабачце. Нарэшце прыйшлі. Хлеба, калі ласка, нарэшце. Тут маем дачыненне з трывалаю традыцыяй палітарнага вымаўлення. Пры гэтым паралельна ў моўнай прасторы назіраецца і тэндэнцыя на збольшага паслядоўную рэалізацыю закону прыпадабнення ў памянёных спалучэннях. Гэты падыход абапіраецца на факты народна-дыялектавага маўлення і, дарэчы, не супярэчыць нормам, устаноўленым акадэмічнымі мовазнаўцамі для размоўнага стылю вымаўлення. У такой сітуацыі формы з падоўжаным «те» і прыпадобненым «се» трэба разглядаць як сістэмна апраўданыя вымаўленчыя варыянты, прыдатныя для культывавання ў літаратурным маўленні. Напрыклад, забяспечце ўсім патрэбным. Зазнаць, што трэба прачытаць. Нарэшце зрабіў. Мяса ўзвасце, шынкі адрэсце.
Жывая мова з Юрасём Бушляковым кожны дзень ад панядзелка да пятніцы.
Гатовая да друку кніга «Жывая мова», куды ўвайшлі тэксты радыёперадачы. У кнігу можна замовіць ужо цяпер. Дасылайце заявкі на адрас свабода@rfrl.org. У заявцы падайце свой паштовы адрас.
Червень з Быковым.
Што са спадчыны Васіля Быкова для вас найважнейшае сёння, праз 10 гадоў пасля развітання?
На гэтае пытанне адказваюць сябры, знаёмыя, чытачы пісьменніка ў Беларусі і замежжы.
Штодня увесь чэрвень хвалі свабоды.
Сёння журналістка Алена Шалаева расказвае пра сваё адкрыццё Васіля Быкова.
Васіль Быкаў адкрыўся мне аповесцю «Знак бяды», якую чыталі ў школе. Раптам гэта была такая балючая праўда, ад якой немагчыма было схавацца. Да і хавацца не хацелася, а наадварот. Патрэбна было яшчэ болей і болей, і як чыстага паветра. І так да слёз было шкада гэтых старых, і так прыкра ад нейкага незразумелага бяссілля і ад таго, што такі свет. І хацелася чытаць яшчэ і яшчэ, спадзяючыся, што нарэшце трапіцца гісторыя, дзе, як кажуць, нашыя перамогуць. Але справа ў тым, што часам было зусім незразумела, хто з герояў свой, а хто чужы. Бо на паверхню з самай глыбіні душы выходзіла сутнасць чалавека, пра якую ніколі б не здагадаўся, не піхае ён машыну ў брудзе, едучы на ўласны расстрэл. Я думаю, што ўся моц твораў Васіля Быкова якраз у гэтай шматграннасці. Паказаць чалавека знутры і ўсё тое, што ўплывае на яго звонку. У яго творах мы знаходзім тое, у чым чалавеку сорамна прызнацца нават самому сабе. Адсюль, мне здаецца, і выбар сушчэнні, і гэтая спрадвечная беларуская, мабыць, так і трэба, якое супакоювала шоу. Така, рэчы, якія прымушаюць зусім па-іншаму глядзець на гісторыю, на свет і на чалавека. На філфаку выкладчыца беларускай літаратуры прыносіла нам апошнія апавяданні Быкова, якія былі надрукаваны толькі ў часопісе. І мы чыталі так, перадаючы адзін аднаму. І гэта былі «Пакахай мяне, салдацік» і «Ваўчынная яма», і зноў як моцны глыток свежага паветра. Васіля Быкова я бачыла толькі аднойчы на пахавальнай цырымоніі. І ў той час думалася, што ў яго быў нейкі асобны жыццёвы шлях. Столькі ўсяго прыйшлося перажыць, але творы з'яўляліся, і ніхто не мог гэтаму перашкодзіць. А па колькасці людзей, што прыйшлі з ім развітавацца, можна меркаваць, што ўвесь гэты плён проста неабходны беларусам, і ён ніколі не пройдзе дарма. Для мяне асабіста Васіль Быкаў – гэта чалавек-мудрасць, які, здаецца, бачыў людзей наскрозь, і бачыў гісторыю нібы з вышыні, і меў здольнасць разумець у самыя складаныя часы, што адбываецца з чалавекам. Ён меў здольнасць лёсам сваіх герояў паказаць і прадказаць, прасігналіць, як маленькай чырвонай кветачкай. Але галоўнае і самае цяжкае, каб мы гэта змаглі зразумець. Большасць твору Васіля Владзіміровича пра вайну. І хаця моцныя псіхалагічныя характары па-ранейшаму могуць захапіць сучасніка, апантанага інтэрнетам, кароткімі тэкстамі ды яркімі фотаздымкамі. Але ўсё ж вайна – гэта ўжо гісторыя. Я думала так, пакуль не як сябра, які ўвесь час з электроннай чыталкай, не запытаўся ў мяне, як не быкаўскае балота. І вось тут я зразумела, што нічога нікуды не знікае, што ўсё працягваецца, што Быкаў жыве.
Журналістка Алена Шалаева. Заўтра пра Васіля Быкова будзе гаварыць супрацоўніца Дзяржаўнага музею гісторыі беларускай літаратуры Вольга Гулева. Вы на хвалях радыё «Свабода». Сёння ў Магілёве пачаўся міжнародны фестываль духоўнай музыкі «Магутны Божа». Сёлета яму 20 гадоў. У праграме бяруць удзел музыкі з 15 краінаў свету. Удзельнікі конкурснай праграмы традыцыйна выступаюць у магілёўскім катэдральным касцёле. Пра гісторыю фестывалю, пра тое, як ён змяніўся за 20 гадоў, распавядае Андрэй Белагубаў.
Упершыню фестываль адбыўся ў чэрвені 1993 году. Ініцыятарам яго правядзення выступіла рыма-каталіцкая парафія ў небаўзяцця найсвяцейшай панны Марыі і тагачасны магілёўскі ксёнз Уладзіслаў Блін. Вытокі фестывалю згадывае магілёўская журналістка Алена Барысава.
Гэта была першая хваля, калі мы даведалі, што такое духоўная музыка, якой можна аб'яднаць усе канфесіі, узросты і нацыянальнасці. Гэта так сказана было ў канцэпцыі фестывалю. Так гэта і здарылася. І гэта быў такі павей свабоды.
Сёння ў Магілёве пакуль мала што нагадвае пра пачатак фестывалю. Нешматлікія абвесткі на інфармацыйных тумбах і некалькі расцяжак. На пляцоўцы гутару з мінакамі.
Он стал не такой значительный, не такой масштабный, как был раньше, хуже организован. Сейчас вот я, честно говоря, даже не знаю, кто будет, что будет. Самое большое впечатление, когда поют гимн «Могутный Божий», это настолько будоражит душу, иногда даже думается, может быть, вот это был бы гимн Беларуси.
Этот фестиваль перетворился у бюрократичное свято, и он не отповедает назве.
Всю лет реклама фестивалю на российской мове, назва фесту на белорусской.
Мне это уволили все бентежи, что у нас не белорусская мова, зайчину, так скажем, засоромно. Любого не прививается до мовы, до культуры, до своей, не гонораться своим.
Рэпартаж з Магілёва. Сёлета не будзе ўрачыстых адкрыцця і закрыцця фестывалю. На іх традыцыйна выконваўся гімн «Магутны Божа». Ці прагучыць ён сёння на першым канцэрце фестывалю, невядома. Раней удзельнікі фестывалю меліся ведаць «Магутны Божа» на мове арыгіналу. Назва фестывалю паходзіць аднайменнага музычнага твору на верш Наталі Арсеньевай, кампазітара Міколы Равенскага. Я прапаную паслухаць «Магутны Божа» ў выкананні Данчыка.